Санкции в отношении Ирана, заявил МИД России. В Пакистане в результате атаки смертника погибли по меньшей мере трое военнослужащих. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С ними нас познакомил Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 20 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Продолжается расследование причин авиакатастрофы в Перми, которая унесла в прошлое воскресенье 88 жизней. Гуманитарная миссия ООН посетила Южную Осетию и Грузию. Тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Государственная комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Боинга 737, произошедшей в Перми 14 сентября, выяснила, что самолет разрушился при столкновении с землей, а не взорвался в воздухе. Причина авиакатастрофы расследуется, специалисты изучают бортовые самописцы. Но каждая авиакатастрофа дает пищу для новых размышлений и вновь приходится говорить о безопасности полетов. Об этом наш коллега Мумин Шакиров побеседовал с председателем редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Комаровым.
Эксперты полагают, что авиакатастрофа, связанная с Боингом 737, это типичная история, когда на поверхность всплывает сразу несколько вопросов, связанных с эксплуатацией российскими пилотами лайнеров иностранного производства. Речь идет не о возрасте самолетов, а о психологической составляющей, которая влияет на безопасность полетов. Алексей Комаров выделил три основных момента, на которые, по его мнению, надо обратить внимание.
Все воздушные суда российского, тем более советского и российского производства до сих пор, включая, имеют как минимум трехчленный экипаж. То есть командир воздушного судна, пилот и бортовой инженер. При работе с так называемым двухчленным экипажем, который на современных западных самолетах и на самых последних российских, предполагает несколько иное распределение ответственности и работ между пилотами и самолетом, который в большой степени автоматизирован, является компьютером. Это специфика, это не какой-то, так сказать, фактор, который является непреодолимым препятствием, да? Но это специфика, которая требует вполне определенной подготовки. И как ни странно, значит, опытные пилоты говорят, что на современных западных воздушных судах легче даже летать тем, кто готовится с нуля, нежели тем, кто переподготавливается вот с опытом работы на более старых воздушных судах. Пункт второй – это высокая степень автоматизации иностранных воздушных судов. Тоже психологический фактор, который должны учитывать летчики. Я не берусь сейчас судить и не собираюсь рассуждать о том, что было причиной, что было следствием той или иной катастрофы, да? Это дело, так сказать, специалистов. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, проглядывается такой момент, что и в том, и в другом случае, ну, предположим, если мы будем сравнивать этот случай, случай в Иркутске с самолетом Airbus A310, да? И в том, и в другом случае на самолетах были так называемые отложенные неисправности. Неисправности автоматики, которые непосредственно сами по себе на безопасность полета не влияют, но в сочетании с другими факторами, с ошибками экипажа, со сложными метеоусловиями, с другими какими-то отягчающими обстоятельствами способны играть свою негативную роль. И третий момент, связанный со вторым очень плотно, это то, что, к сожалению, российская авиационная власть, наверное, даже не авиационная в данном случае власть, а более в общем виде правительства, а по-прежнему выдерживает такие заградительные пошлины на иностранные воздушные суда и на запасные части к ним. Да, беда заключается в том, что это подталкивает, с одной стороны, авиакомпании брать самые, прямо скажем, новые воздушные суда, потому что они дешевле, а с теми пошлинами, которые на них сверху накладывает наше правительство, они становятся по-настоящему дорогими. И второе, что запасные части, на которые также распространяется вот этот режим пошлин, да, их растаможивание и ввоз в Россию является крайне сложным мероприятием. Бывают случаи, когда самолеты стоят на земле там, ну, по несколько недель из-за того, что деталь, которую нужно заменить на этих самолетах, никак не может пройти таможенную очистку. Если это раньше был фактор какой-то экономический, да, если можно было говорить о защите нашего рынка, то вообще, в принципе, я, например, очень удивлен, почему никто не рассматривает этот вопрос с точки зрения безопасности наших граждан. И осложнять авиакомпаниям возможность эксплуатации этих воздушных судов нормальным, эффективным способом, это, мне кажется, уже является, ну, наверное, преступление, это слишком громкое слово, но, ну, будем говорить, недальновидностью, просто недальновидной политикой.
Мой коллега Мумин Шакиров беседовал с руководителем журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Комаровым. Гуманитарная миссия ООН побывала в Южной Осетии и находится в Тбилиси. Миссия должна доставить в Нью-Йорк информацию о положении беженцев в зоне недавнего конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии находится специальная делегация ООН, которой руководит директор кабинета координации гуманитарных вопросов Стивен Тул. Делегация уже посетила Цхинвали, а также несколько сел региона, пострадавшего от войны. Сам господин Тул категорически отказывается встречаться с журналистами и давать какие-либо комментарии. Он заявил, что давать оценку ситуации, сложившейся в зоне конфликта, не уполномочен, а лишь должен доставить информацию в Нью-Йорк, в Организацию Объединенных Наций. В целом, в связи с визитом в Грузию делегации ООН складывается довольно странная ситуация. В представительстве ООН не комментируют визит, Министерство иностранных дел Грузии не предоставляет никакой информации. Грузинские телеканалы также игнорируют это событие. По всей видимости, потому что делегация пока отказывается контактировать с журналистами. Более того, приезд представителей ООН несколько раз откладывался. И что самое примечательное, грузинские СМИ со ссылкой на официальные источники в МИД первоначально сообщили, что делегация прибудет 17-го, самое позднее 18-го числа. Однако эта информация тогда не подтвердилась. Кроме того, сообщалось, что в Грузию прибудет специальная миссия по сбору фактов, так называемая оценочная миссия ООН, которая посетит не только Цхинвали, но и Гори, то есть город, наиболее пострадавший от ракетно-бомбовых ударов российской авиации. Однако затем из сообщения для СМИ, распространенным штаб-квартирой ООН, исчезло упоминание о Гори и других районах Грузии, осталась лишь сухая информация о том, что делегация ООН посетит Тбилиси и Южную Осетию, причем в столицу Грузии она приедет лишь для встречи с официальными лицами. Местные наблюдатели предполагают, что на изменение маршрута повлияло, по их мнению, незаинтересованность России, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето и другими рычагами влияния, в том, чтобы оценочная миссия посетила не только Южную Осетию, но и грузинские регионы, пострадавшие от бомбардировок, и встретилась с грузинскими беженцами, живущими в палаточных городках, что могло повлиять на итоговый доклад для соответствующих служб и институтов Организации Объединенных Наций. По утверждению МИД Грузии, в результате войны в Южной Осетии практически все грузинское население Цхинвальского района покинуло эту территорию. Одновременно из Кодорского ущелья Абхазии были изгнаны все грузинские жители. Впрочем, как абхазская, так и осетинская стороны утверждают, что этнические грузины покинули свои дома и уехали в Грузию добровольно, еще до того, как в эти села вошли абхазские либо осетинские формирования. А по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, грузинские села, прилегающие к Цхинвали, были почти полностью сожжены уже после завершения боевых действий, как предполагается, с той целью, чтобы этническим грузинам просто некуда было возвращаться. По словам президента Франции Николя Саркози, проблема беженцев будет основной в ходе переговоров в Женеве в середине октября об окончательном урегулировании конфликта. В Тбилиси утверждают, что общее число вынужденно перемещенных лиц достигает 100 тысяч человек. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости часа.
«Радио Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев утвердил план проведения стратегических учений «Стабильность-2008». Москва против введения новых санкций в отношении Ирана, заявил МИД России. В России в целом соблюдается свобода совести, говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США. На мировых фондовых рынках в пятницу котировки значительно выросли после резкого падения в последние дни. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сразу после выпуска новостей сегодня в 5 часов вечера программа «С христианской точки зрения» будет посвящена любви к врагу. Об этом будут говорить священник Евгений Пискарев, психолог Евангелина Корсакова, ведет программу Яков Кротов. Сегодня в 5 часов вечера после выпуска новостей. В полночь 20 сентября вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. В Израиле этого события ожидали давно и граждане, имеющие родных и близких в России, и туристические агентства, которые в результате отмены виз надеются на наплыв гостей россиян. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Для выходцев из России и многих других русскоязычных израильтян эта новость означает избавление от нелегких, а порой безуспешных попыток получить приглашение для своих родных и близких граждан России. Отмена виз избавляет от всех этих неприятных и долгих процедур, но в то же время израильтяне, прибывающие в Россию, все еще должны будут проходить регистрацию в органах МВД на основании федерального закона Российской Федерации. Об этом сообщил русскоязычному израильскому каналу «Израиль Плюс» российский консул в Израиле Владимир Юкалов.
Процедура регистрации предусматривает то, что в течение 3 рабочих дней после прибытия на территорию России человек должен зарегистрироваться.
Для частных и туристических поездок в Израиль российским гражданам больше не нужно обращаться за визами в посольство. Министерство туризма Израиля предвкушает теперь наплыв туристов из России. Эксперты министерства подсчитали, что каждые 100 тысяч туристов, посещающих Израиль, создают 4 тысячи новых рабочих мест и обеспечивают дополнительные финансовые поступления не менее 100 миллионов долларов. Однако процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу, затянулись на долгие месяцы. Министерство туризма, объединение гостиниц и авиакомпания «Эляль» организовали в мае этого года конференцию крупнейших туроператоров России, Украины и Белоруссии. Саммит был проведен в самом крупном курортном городе Израиля – Эйлат. Цель организаторов встречи – заинтересовать туристические фирмы, которые ежегодно отправляют сотни тысяч россиян на египетские курорты, расположенные на побережье того же Красного моря, но по вышеназванным причинам избегают Эйлат, по мнению израильтян, во многом превосходящие курорты соседних стран. С их мнением отчасти согласны и российские туроператоры.
Обслуживание. Я не скажу, что здесь выше, чем в Турции, но выше, чем в Египте. Ну, здесь интереснее, мне так кажется.
Считает один из участников конференции из России. Однако, как неоднократно упоминалось на встрече, израильские курорты хоть и обходятся дешевле европейских, но дороже тех же египетских. Несмотря на это, каждую ночь 1500 россиян, отдыхающих в Египте, приезжают туда на автобусах на пару дней погулять. В Израиле надеются, что среди российских туристов найдется немало таких, для которых Эйлат доступен и интересен. Российские туроператоры отмечают, что для требовательного туриста одного солнца, кораллов и экзотики мало. В турпакет должны входить также святыни Иерусалима вкупе с египетскими пирамидами и Иорданской Петрой. По их словам, в России такая категория туристов есть.
Это туристы, скажем так, высокого среднего класса.
Это заработок где-то 1500 долларов на человека. Это обычно люди с образованием.
Это, как правило, семейные пары с детьми. Им здесь нравится, потому что детям есть где провести время в Эйлате.
Следует, однако, принять во внимание, что, несмотря на безвизовый режим, окончательное решение о въезде в страны каждого конкретного человека принимают в индивидуальном порядке представители органов безопасности и миграционного контроля Израиля, бдительно проверяющие на границе каждого гостя страны. Известны случаи, когда иностранцам отказывали во въезде уже на границе, обычно по причинам, связанным с безопасностью, по подозрению в попытке незаконного трудоустройства или попытке нелегально остаться на территории страны. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе наступило заметное оживление в российской партийной жизни. В ходе встречи Владимира Жириновского с премьером Путиным лидер ЛДПР пожаловался, что фракция партии власти плохо относится к законодательным инициативам, которые написаны не депутатами «Единой России». Кроме состоявшейся встречи, премьером намечены аудиенции «Справедливой России», «КПРФ» и «Единой России». Правда, даты пока не определены. Однако уже сейчас ассоциация «Голос» представила результаты первого этапа общественного наблюдения за избирательной кампанией региональных выборов в России, назначенных на 12 октября. Эксперты организации уже зафиксировали ряд грубых нарушений. Касаются они выдвижения кандидатов, регистрации и предвыборной агитации. Основной вывод исследования – участие в предстоящих выборах полностью лишены оппозиционные партии, а россияне лишены пассивного избирательного права, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Ассоциация «Голос» представила только первую часть своего исследования, которое начали проводить с середины августа. До конца предвыборной кампании организация сделает еще два заявления. Одно по ходу предвыборной кампании и одно по результатам проведения голосования и подведения его итогов. Уже в ходе первого этапа эксперты ассоциации обнаружили сразу несколько нарушений, говорит исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова.
Очень негативная тенденция, о которой постоянно говорит ГОС, она только усиливается. Тенденция фактически лишения наших граждан пассивного избирательного права. Региональные выборы все больше и больше переходят на партийные системы выборов, то есть пропорциональную систему выборов, выборов по партийным спискам, лишая непартийных кандидатов по существу возможности участия в выборах. И еще более опасной эта тенденция наблюдается на выборах в городские советы, если еще в региональные советы там все-таки мажоритарные и пропорциональные списки в основном сохраняются. Несколько регионов пропорциональная система начинает шагать уже и на муниципальные выборы.
На 12 октября этого года назначены выборы законодательных органов власти в 5 регионах. Иркутской, Кемеровской, Сахалинской области, Забайкальском крае, досрочные выборы парламента Чеченской республики, досрочные выборы глав города Вологда, выборы мэров Ставрополя, Магадана и Хабаровска. Говорит эксперт ассоциации «Голос» Александр Кынев.
12 октября во многом символичная дата. Дело в том, что в этот день будет последний регион, Кемеровская область, перейдет на смешанную избирательную систему. У нас с июля 2003 года началась избирательная реформа, которая обязывала регионы избирать не менее половины своих депутатов по партийным спискам. Эти выборы проходили постепенно. За эти уже 5 лет выборы проходят уже второй, где-то третий раз, а вот Кемеровская область проводит только первый раз за эти 5 лет, отказываясь от чисто мажоритарной системы и переходя к системе смешанной. То есть, таким образом, вот этот первый этап заканчивается, ставится жирная точка, после которой не останется ни одного российского региона, где бы существовали чисто мажоритарные региональные парламенты.
Внимание экспертов «Голоса» вызывают выборы органов представительной власти на уровне городских округов и муниципальных районов Ставропольской городской думы 5-го созыва, половины депутатов Тверской городской думы, муниципалитета Ярославля 5-го созыва, Новокузнецкого городского совета, городской думы Сызрани. Уже зафиксированы массовые нарушения на выборах в Барнаульскую городскую думу.
Весной этого года суд первой инстанции принял решение об отмене результатов выборов мэра города Барнаула, исходя из тех многочисленных нарушений, которые были предъявлены тремя бывшими кандидатами. Там речь шла о несоответствии данных в копиях протоколов, которые выдали наблюдателям, и торгового протокола, подписанного городской избирательной комиссией. Суд первой инстанции, и надо отдать должное гражданскому мужеству судьи, принял решение итоги выборов мэра Барнаула отменить, и только путем апелляции на уровне краевого уже эти итоги этих выборов были вновь восстановлены, а решение суда предыдущей инстанции было отменено. Тем не менее, хотя в результате как бы мэр сохранил свой пост, итоги остались как бы юридически признанными формально, тем не менее, конечно, это нанесло очень сильный удар по репутации городских властей. И на этих выборах в городе Барнауле попытались сделать все возможное, чтобы, не дай бог, никто из тех, кто пытался оспаривать выборы и поднять вот эту бучу, никаким образом не смог реализовать свои избирательные права. И та зачистка, которая была произведена в городе Барнауле, на муниципальных выборах носит, ну, во многом беспрецедентный характер.
Александр Кынев отмечает, что эти региональные выборы проходят полностью без представителей демократической оппозиции. Уровень конкуренции на них значительно упал. На первый план, без сомнений, выходит «Единая Россия», которая пополняет свои ряды авторитетными представителями регионов, что приводит к конкуренции внутри самой партии.
Возникла ситуация, когда формально во многих регионах все, кто только существует и имеет какой-то вес, вступили в «Единую Россию». Но формально всех принять не означает ликвидировать региональное разнообразие интересов и внутренних противоречий, которые в регионах объективно существуют. Эти противоречия невозможно отменить никаким партийным постановлением. И возникает ситуация, когда все в «Единой России», «Единая Россия» выдвигает одного кандидата, а другие будущие члены этой же партии идут как самовыдвиженцы. И «Единая Россия» теперь начинает заниматься партийными чистками, потому что выясняется, что формально принять не значит ничего, потому что разнообразие и региональных интересов и конфликты между группами и элитами все равно остаются, теперь та же самая борьба идет внутри одной формальной единой партии. Так что в этом смысле, это, на мой взгляд, при сохранении того тренда на стимулирование привлечения в «Единую Россию» всех, кого только можно и нельзя, решить проблему конфликтов и постоянной борьбы единороссов с единороссами никаким образом просто физически невозможно. Либо вы создавайте нормальную конкуренцию и тогда рассчитывайте на какое-то внутреннее ценностное единство, либо, если вы будете стимулировать приток в свои ряды всех подряд, независимо от их личных взглядов, то будьте готовы к тому, что конкуренция внутри партии будет всегда, и с этим вы ничего никогда не сделаете.
Отмечает в своем исследовании «Голос» и факт применения так называемых паровозов на выборах. говорит Лилия Шибанова.
Конечно, мы видим те же паровозы, и это уже тенденция как бы стала просто технологией. Фактически во всех регионах, где ведутся выборы в законодательные собрания, губернатор возглавляет списки. Кроме того, та негативная тенденция, о которой постоянно говорил ГОС на выборы в Государственную Думу, она не просто сохраняется, она усиливается на региональных выборах. Практически оппозиция под любыми предлогами, любым искусственным путем фактически устраняется от выборов.
Тяжелее всех на предстоящих выборах придется одномандатным выдвиженцам, считает Александр Кынев.
Показательна ситуация в одномандатных округах. В одномандатных округах очевидной жертвой становятся самовыдвиженцы. Из этих 5 регионов, ну, в Чечне округов нет вообще, поскольку там введена полностью пропорциональная система, значит, в 4 регионах, оставшихся в Иркутской, Кемеровской, Сахалинской и Забайкальском крае, половина депутатов по-прежнему избирается по мажоритарным округам. Всего по этим 4 регионам было выдвинуто 433 кандидата, зарегистрировано 356. То есть отсев между этапом выдвижения и этапом регистрации составил 77 кандидатов или около 18% кандидатов выбыли из борьбы, так или иначе. Что интересно, из этих 77 выбывших из борьбы, 61 это самовыдвиженцы.
С 22 сентября по 13 октября ассоциация открывает горячую линию по региональным выборам. На нее будут принимать сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Звоните, читайте, реагируйте. Нарушители боятся публичности, призывают эксперты «Голоса». Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 20 сентября с 19 часов до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – проблемы мирового финансового рынка и их влияние на экономику России, творческая интеллигенция на приеме в Кремле, новый этап политического кризиса на Украине, Грузия между желанием вступить в НАТО и реальностью российского военного присутствия на своей территории. Программа «Итоги недели» сегодня на волнах «Радио Свобода» с 19 часов до 21 часа. Ведет программу Андрей Шарый. Слушайте во второй части программы «Время свободы». Скульптура Чумила – символ столицы Словакии – Братиславы. Демонтаж памяти. В Москве на территории выставочного центра разрушен еще один памятник. А также экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев утвердил план проведения стратегических учений «Стабильность-2008». Маневры будут проходить в разных регионах России и Белоруссии с 22 сентября по 21 октября. В Южной Осетии отмечают 18-ю годовщину провозглашения независимости республики. В Цхинвале прошел военный парад, на котором была продемонстрирована трофейная техника грузинской армии и грузинские знамена. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. В России в целом соблюдаются свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США о соблюдении свободы и совести в мире. По итогам торгов в пятницу на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории российского рынка однодневный рост индексов РТС и ММВБ. На мировых фондовых рынках в пятницу котировки значительно выросли после резкого падения в последние дни. Москва против введения новых санкций в отношении Ирана. Как говорится в заявлении МИД России, эта позиция была изложена на переговорах в Вашингтоне представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе. В Пакистане смертник атаковал армейский конвой, погибли по меньшей мере трое военнослужащих. Теракт осуществлен в провинции Северный Вазиристан, расположенной вдоль границы с Афганистаном. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился выдворить из страны двух наблюдателей международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая базируется в США. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу рубрика «Моя неделя».
Неделя прошла в проведении концерта, посвященного Петру Константиновичу Лещенко. Это его год, ему было бы 110 лет. Концерт не первый и не последний в этом году.
Кто там участвовал?
Многие интересные исполнители, которые редко мелькают в эфире радиостанций и телеканалов, но, тем не менее, высокого уровня. Например, основатель Московской школы игры на банджо Андрей Утесов, он себя называет. Также певица Жанна Староенко, заслуженный артист России Виктор Вишняков, мультиинструменталист, композитор, поэт, а также Лариса Соловьева, прекрасная молодая певица, которая увлекается в пику остальным ровесницам романсами, ретро-музыкой. Также прекрасный гитарист и скрипач Петр Ганаш. Их принимали на ура.
Скажите, а какие-то новые записи старой русской песни выходили в последнее время? Ведь вы их собираете, не так ли?
Да, вышли диски такой певицы Али Непа, ансамбля «Цыганка». Это все из-за рубежа. Ансамблем «Цыганка» руководит прекраснейший балалаишник Бипс Эккель из Лондона. Потом вышли диски Саши Полинова. Это балалаишник, который родился в Маньчжурии в 1907 году еще. Его уже нет в живых. А также вышло два альбома такого скрипача по имени Иван Романов. Жил он в Канаде. Кстати, я каждую неделю звоню за рубеж в поисках корней этой русской музыки. Она ведь ушла в 20-е годы вместе с первой волной русской эмиграции.
И с кем вы общаетесь из старых исполнителей?
Ну, с Женей Шевченко. Я ее еще в 92-м году пригласил. Она поет цыганские песни и романсы. Но ей уже 81 год. Она ходит с двумя палочками. Но на сцену поднимается всего лишь с одной. А поет вообще без палочки. Дина Ильинична Верни. Она 19-го года, представляете, ей 89 лет. И я недавно с ней беседовал. Она говорит, вот я завтра уезжаю в Голландию, а через два дня лечу в Нью-Йорк. Она занимается культурой, но шоу-бизнесом не поворачивается язык назвать это, потому что она позировала Майолю, является прототипом обнаженной Майоля. А также я беседовал с Евгением Травиным, известным балалайшником, который выпустил много пластинок на Западе, живет уже там лет 60. Так что все это надо удерживать, надо сохранять. Понимаете, это наше наследие.
С руководителем клуба «Лещенко» Александром Петровым беседовала моя коллега Вероника Баде. В Китае принимаются энергичные меры по выявлению компаний, производивших некачественное детское питание, которое привело к гибели детей. В Англии и США начат эксперимент по проверке свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
В Китае продолжает расти число младенцев, пострадавших в результате употребления в пищу некачественного заменителя грудного молока. Мы уже сообщали о вспышке мочекаменной болезни у младенцев в Гансу, но, судя по всему, трагедия нарастает. Сейчас случаи заболевания выявлены в 9 провинциях Китая. Последние официальные данные о числе пострадавших детей огласил министр здравоохранения Китая Джен Чжу. По его данным, министерству известно о 6244 детях, получавших молочные смеси с меламином. 1300 из них госпитализированы, 158 находятся в тяжелом состоянии, четверо скончались. Компании «Санлу», ранее отрицавшей свою причастность к отравлению детей, пришлось признать, что вредоносное детское питание действительно было изготовлено на ее заводах. Проведенные анализы показали наличие в молочной смеси «Санлу» химического вещества меламина. это соединение широко используется в химической промышленности при производстве огнеупорных полимеров. А подмешивание меламина в продукты корма для животных – распространенная практика в Китае. Меламин добавляется в продукты для имитации высокого содержания белка. Китайские правоохранительные органы достаточно оперативно выяснили, каким образом меламин попал в детское питание. Согласно рабочей версии следствия, в этом виновны фермеры, поставлявшие коровье молоко на предприятие Санлу. По-видимому, они подмешивали в молоко меламин, которое до этого разбавляли водой. Арестовано 18 фермеров и работников химической промышленности, которые поставляли им меламин. Лишился своего поста мэр Шицзячжоуна, административного центра провинции Хэбэй, в которой находится главный завод Санлу. Продукцию Санлу изымают из тысяч китайских магазинов. Но в результате масштабных проверок наличие меламина было выявлено и в продукции всех крупнейших производителей-заменителей грудного молока в Китае. У Санлу Групп, Юли Индастриал Групп Ко и Мен Юдайри Ко. По данным китайских СМИ, в ряде населенных пунктов начались перебои с детским питанием. В России и США продукция Санлу не поставлялась, но в районах Дальнего Востока и Сибири нельзя исключить появление отдельных партий этого продукта, в связи с чем мы призываем к бдительности наших слушателей в этих регионах. В больницах США и Великобритании начата исследовательская программа «Посмертный опыт пациентов». 25 медицинских центров Великобритании и США примут участие в продолжительном исследовательском проекте, посвященном поиску свидетельств подлинности посмертного опыта. Организаторы планируют привлечь к исследованию около 1500 пациентов, переживших остановку сердца. Подлинность последнего типа свидетельств планируется проверить следующим образом. В реанимационных отделениях больниц будут размещены полки с изображениями, которые можно увидеть, только находясь под потолком палаты. Рассмотреть эти рисунки сможет покинувший свое тело или поднявшийся к потолку человек, если только рассказы о посмертном опыте не являются вымыслом или ложными воспоминаниями больных. Поиск доказательств жизни после смерти будет продолжаться не менее 3 лет.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Герой следующей истории уже более 10 лет живет на одном из перекрестков пешеходной зоны в исторической части Братиславы. Выглядывая из водосточного канала, он привлекает внимание всех прохожих. Став одним из символов Словакии, этот герой и не предполагал, что его популярность выйдет далеко за границы страны и даже станет причиной небольшого скандала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Познакомьтесь, его имя Очумил. И хотя ему чуть более 10 лет, выглядит он гораздо старше, лет на 40-50. Он выглядывает из водосточного канала, положив на руки голову, и мило улыбается всем прохожим. На нем небольшая шапочка, натянутая на глаза, однако это не скрывает выражение глаз этой железной скульптуры, в которых читается интерес к городской суматохе.
Очумил возникал как нападок, как мышленка в году 1996.
Как идея, Очумил возник в 1996 году, а сама его реализация была осуществлена уже в следующем году, когда началась реконструкция пешеходной зоны старой части Братиславы, рассказывает словацкий художник и скульптор Виктор Гуль. Автор Чумила.
В 60-х
годах пешеходная зона столицы Словакии была очень популярна. Я, будучи подростком, хорошо помню это культовое место, где встречалась молодежь. Во время социализма исторический центр города переживал не лучшие времена. Ветшали дома, разбивались дороги, разваливались памятники. Продолжает Виктор Гулик. Продолжительное время до самой бархатной революции это место было опустевшим, в очень плохом состоянии. С приходом новой власти возникла идея обновить центр, сделать его интересным и оригинальным. За украшение Братиславы взялись многие словацкие архитекторы и скульпторы. Так появился наполеоновский солдат, который сегодня вальяжно опирается на спинку скамейки на главной площади напротив Роландового фонтана. Или скульптура в человеческий рост красивого Игнацка. Так слегка фамильярно называют жители города чудаковатого человечка с цилиндром во вытянутой руке. Или фотограф папарацци, который выглядывает из-за угла дома с большим фотоаппаратом. Но, пожалуй, самым оригинальным является Чумил. рассказывает Виктор Гулик.
Никто
не мог предугадать, как люди воспримут эту скульптуру, которая отличается от иных тем, что находится в непосредственной близости от проходящих и прямо просит, чтобы ее потрогали, чтобы к ней прикоснулись. Уже само положение скульптуры, человек, выглядывающий из водосточного канала, говорит, что все это игра, шутка, стремление поднять у прохожих настроение, вызвав у них улыбку. По мнению представителей туристических агентств, из 143 скульптур Братиславы именно Чумила приезжие фотографируют чаще всего. Ни один рекламный проспект не обходится без него. Более того, его сравнивают с символом Брюсселя, писающим мальчиком, и символом Копенгагена, русалочкой. Поэтому недавний случай, появление двойников Чумила в двух городах в Белоруссии, возмутил как его автора Виктора Гулика, так и всех жителей Братиславы. Когда мне сказали, что в Гомеле и в Бобруйске установлены две копии Чумила, то я воспринял это как шутку. Я подумал, что здорово, когда твоя работа нравится так, что ее копируют. Это значит, что твоя скульптура популярна. Но увидев фотографии в интернете, я убедился, что эти копии до деталей были сделаны с оригинала, причем сделаны они любительским, дилетантским способом. Сравнивая фотографии белорусских чумилов, можно убедиться в том, что и положение тел, и одежда, и выражение лиц скульптур не отличается от оригинала, говорит Виктор Гулик. Это явный плагиат. Без моего ведома и согласия эти чумилы были скопированы и установлены в нарушение моих авторских прав. По мнению Виктора Гулика, плагиат не является спецификой восточноевропейских стран. Подобный скандал мог возникнуть в любой стране. Однако проблема заключается в том, что там еще люди не считают это преступлением, за которое придется нести ответственность, считает художник. Конечно, тут есть дефицит правосознания. Организации, которые наблюдают за охраной авторских прав в странах бывшего Советского Союза, появились лишь недавно, тогда как на Западе эта область хорошо изучена. В США подобное считается тяжким преступлением, за которое грозит суровое наказание. Автор Чумила намерен настоять на том, чтобы его двойники исчезли. По его мнению, эта скульптура принадлежит только Братиславе. Королева Голландии Беатрикс очень хорошо отзывалась о Чумиле. Принц Чарльз фотографировался возле него, бывший президент Польши Квасневский, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, итальянский премьер Сильвио Берлускони и многие другие известные люди знают братиславского Чумила. Поэтому я буду требовать, чтобы Чумил остался единственным. Жители Братиславы намерены сохранить свой символ. Многие из них считают, что именно Чумил приносит им счастье. Достаточно лишь погладить его по голове. А если счастье на их стороне, то, по их мнению, конец истории с Чумилом нетрудно предугадать. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
15:45 в Москве. Главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев утвердил план проведения стратегических учений «Стабильность-2008». Москва против введения новых санкций в отношении Ирана, заявил МИД России. На мировых фондовых рынках в пятницу котировки значительно выросли после резкого падения в последние дни. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Госдума России приняла бюджет на 2009-2011 годы. Урожай зерна в Российской Федерации в 2008 году. Итальянские инвестиции в российскую экономику. Экономические итоги недели подводит Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз кредитного рейтинга России с позитивного на стабильный, в частности из-за растущей неопределенности по поводу экономической политики, связанной с преодолением кризиса ликвидности на российских финансовых рынках. При этом сами рейтинги оставлены без изменений. Последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, по оценке правительства, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны исходя из ожидаемого роста экономики в 2009 году на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $95 за баррель. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит от 20 до 25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, до 2012 года планирует инвестировать в экономику России более 2 миллиардов долларов, что позволит ей увеличить примерно на 30% объем уже вложенных здесь средств, заявил глава компании Фулвио Конти. Сейчас наиболее крупным активом Enel в России является почти 60% пакет акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы электроэнергетики и объединяющих тепловые электростанции в Центральном регионе и на Урале. Основные фондовые индексы на торгах в пятницу выросли более чем на 20-30% по сравнению с открытием, причем торговая сессия дважды приостанавливалась в соответствии с правилами из-за слишком резкого роста котировок. Говорит руководитель департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Основная причина все-таки в общем позитивном фоне. Невозможно, конечно, было бы, наверное, вырасти так сильно, если бы рынки в Соединенных Штатах или в Европе падали бы. Поэтому сначала мы резко падали, потому что все было плохо. И в России были проблемы с различного рода институтами, и на рынке были проблемы с ликвидностью. И плюс еще и плохо себя чувствовали восточные и западные рынки. Сейчас как раз ситуация складывается абсолютно обратная. То есть очень много позитива и в России самой, связанной с повышением ликвидности всего российского рынка, тем огромным количеством средств, которые было обещано, и вот заявления, которые были сказаны, они позволяют нам уже от открывшихся вверх уровней подниматься еще и выше.
Таким образом, рынки компенсируют потери, понесенные ими в первой половине недели. 17 сентября торги на основных российских биржах были приостановлены по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам. К полудню среды главные фондовые индексы снизились на 3-6%, после падения во вторник на 12-18%. Причем ситуация на российском рынке, по мнению экспертов, уже была связана не только с событиями на международных финансовых рынках, но и с внутренними причинами, в том числе с дефицитом ликвидности в банковской системе. Из-за этого, по словам аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максима Осачева, на фондовых рынках и наблюдалось такое падение.
Оно было связано в первую очередь с техническим обстоятельством. Для торговли необходимы деньги, которые агенты рынка получают преимущественно с помощью механизма репо. Однако в условиях падающего рынка банки неохотно идут на предоставление кредитов по ценной бумаге. И таким образом на фондовом рынке исчезла ликвидность, а с ней спрос. В этой ситуации на таком вот странном рынке инвесторы сбрасывали акции по любой цене, а спроса фактически не было.
За неполные два дня, когда торги на биржах не проводились, власти России объявили об экстренных мерах для поддержки финансового и фондового рынков, а также для предотвращения кризиса ликвидности в российской банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. Министерство финансов вновь повысило лимит объема свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах коммерческих банков с целью расширения их ликвидности до 1,5 триллиона рублей. Помимо этого, Центральный банк в 2-3 раза снизил действующие нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на его специальных счетах. Российским коммерческим банкам уже обещана и прямая поддержка государства. Как заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович, это случится в том случае, если проблемы кого-либо из них будут угрожать устойчивости российской финансовой системы в целом. На фоне этих новостей, а также ситуации в мире, по экспертным оценкам, российский рынок акций в пятницу просто не мог не пойти в рост. Однако, по словам руководителя департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александра Захарова, он был во многом спекулятивным.
Пока что, безусловно, мы открылись резко вверх, и это все прошло без объема. Теперь объемы потихонечку начинают появляться, то есть реально никто ничего практически не делает, просто рынок поднимается без объемов наверх. Желающих продавать сейчас особенно нет, а те, кто хотят купить, ну просто они вынуждены покупать какие-то незначительные объемы, и рынок растет наверх без объема, практически уходит.
Поэтому сейчас нельзя предсказывать варианты дальнейшего развития событий на российском фондовом рынке. Александр Захаров продолжает.
Говорить о том, что будет возврат серьезных инвесторов на этот рынок, пока еще рано. Конечно, спекулянты пытаются что-то делать, и поэтому, вероятно, объемы и не очень большие, потому что серьезных покупателей нет. Но, честно говоря, нет и серьезных больших продавцов. Конечно же, здесь важно понять, придет ли продажа вот на этом резко открывшемся вверх рынке. Есть наверняка определенное количество еще людей, которые по-прежнему считают, что не все так хорошо. Прежде всего, конечно же, в Соединенных Штатах и рецессия, возможно, состоится. И эти люди, конечно же, будут использовать эту возможность для выхода с российского рынка.
Если же ситуация в России по-прежнему останется неблагоприятной, одним из крупнейших игроков на рынке может оказаться государство, уже пообещавшее выделить из федерального бюджета 500 миллиардов рублей на покупку акций компаний. При этом, как заявил помощник президента Аркадий Дворкович, это не приведет к увеличению доли государства в частном бизнесе. Все эти бумаги в дальнейшем будут проданы.
Иван Трефилов с экономической панорамой недели. На территории ВВЦ в Москве демонтировали и уничтожили самолет Ту-154, который простоял здесь около 40 лет, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
По официальной версии, самолет раскромсали на куски из-за ветхости. Дескать, представлял угрозу для здоровья и жизни посетителей ВВЦ. Только выглядит эта версия как удобная отговорка. В нее не слишком веришь, потому что территория около павильона «Космос», где вместе с космической ракетой был установлен Ту-154, немаленькая. Если расчистить, на ней вполне можно построить что-нибудь новенькое, коммерчески выгодное или идеологически правильное. Косвенное подтверждение догадки находим в августовском интервью генерального директора ВВЦ Магомеда Мусаева.
Там, где павильоны «Космос», транспорт связан, мы создаем настоящий городок инноваций. И в следующем году мы откроем первый парк научных открытий на базе 10 тысяч квадратных метров. Мы хотим, чтобы все-таки ВДНХ выполняла свою главную миссию, такую пропагандистскую миссию, чтобы эта территория могла бы в миниатюре олицетворять образ будущей России.
Самолет был образом не будущего России, а славных страниц советского прошлого. Слово заслуженному пилоту СССР, президенту фонда «Партнер гражданской авиации» Олегу Смирнову.
СССР всегда была великой самолетостроительной державой. Ведь по пальцам одной руки можно посчитать государства, которые в состоянии строить самолеты. В самом деле нам было чем гордиться в то время, потому что как не новый самолет, так это мировая техническая сенсация.
И Ту-154 тоже был сенсацией. И вот Ту-154,
да, из того же разряда. Он пришел на замену самолета Ту-104 и Ил-18. Он имел очень хорошие характеристики, но, предположим, брал на борт 164-180 пассажиров.
А до этого меньше?
Да, все Ил-18 брал 100 человек, Ту-104 брал 100 человек, а это сразу такой рывок, представляете? И взлетная масса составляла его 100 тонн.
То есть это тяжелый самолет?
Это очень тяжелый самолет, конечно. Летал он на хороших высотах, при этом имел очень хорошую скорость 900 км в час. И почему он сенсация еще была техническая? Потому что было введено очень много новаций технических, инженерных. К примеру, интерцепторы были на крыльях для торможения после посадки. Это новинка. Далее, такая сильная штука для безопасности полетов, как трехкратное резервирование всех систем.
То То есть, допустим, что-то сломалось, но запас еще прочности два. Остается.
Да, одно сломалось, подключается второе устройство. Второе сломалось, третье подключается. Во как. То есть это очень надежный самолет. И недаром он начал, уже регулярно начал летать в 1972 году, а выпускаться в 60-х годах в конце. И ему был установлен своеобразный памятник на ВДНХ.
А как вы относитесь к тому, что его сейчас демонтировали?
Я вот от вас узнал эту новость и очень опечалился. Кстати сказать, всего самолетов выпущено более 900 штук. Это показатель того, насколько он оказался удачным. И до сих пор это является основным парком гражданской авиации России, Ту-154М.
То есть это не только памятник, вот то, что было на ВДНХ, это и примета наших дней тоже, это действующий самолет.
Это действующий самолет. Правда, сейчас он не конкурентен с самолетами западного производства и с нашими новыми самолетами, типа Ту-204, 214, и особенно у него два слабых места. Это превышение шумов выше допустимых, определенных ИКАО, Международной организации гражданской авиации, и очень значительный расход авиакеросина.
И поэтому этот самолет уйдет в историю, тем важнее было сохранить вот то, что стояло на ВДНХ.
Вы совершенно правильно выразили вот эту мысль. Он, несомненно, уйдет в историю, при том в ближайшее время, потому что экономика поджимает, экономика требует других, более экономичных и более тихих самолетов. Тем более надо бы вот этот Ту-154А, который там был установлен, а после этого была модификация Б, и сейчас летает модификация М. Это, по сути дела, новый самолет. Там другие двигатели, более мощные, надежные, другие системы и так далее, которые сейчас летают. А вот тот первый, это «Ласточка», первая революция, по сути дела, в гражданской авиации. Очень печально, что без памяти людей стирается такая славная страница наших предков.
К сказанному Олегом Смирновым добавлю, в руководстве ВВЦ утверждают, что выставка не музей. Она предназначена для демонстрации новых достижений, и потому старый самолет был здесь неуместен. Наверное, столь же неуместны рабочие колхозницы Мухиной. Годы прошли с тех пор, как скульптуру разобрали по тем же основаниям, обветшала. А вот отреставрированные детали вновь собрать никак не могут. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов 7 минут на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». В студии заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Я же желаю вам всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглова.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.